Хеля Харман. Попаданка. Источник силы ледяного дракона. Читает Пананкова Наталья. Пролог. Яна. Сильные мужские руки меня обнимали, а я почему-то была совсем не против, даже пыталась прижаться сильнее, вдавить свое тело в его, ведь это лучший мужчина на земле, самый правильный. Самый подходящий. От его кожи и волос пахнет льдистой мятой. От его мощного тела веет уютом и безопасностью. От его прикосновений тело горит, так что я легко поддаюсь его ласке. Нет ничего естественней. Я позволяю горячим губам коснуться моих, впускаю его язык в свой рот. Сначала его напор меня пугает, что-то трепещет у меня за грудиной, дыхание сбивается. «Яна, он зовет меня». Чувственно шепчет мое имя, на миг прерывая свой жадный поцелуй. И я распахиваю глаза, чтобы встретиться с ним взглядами, чтобы его пронзительные лазурные глаза в очередной раз сожгли мою душу. «Яна, ты мне нужна». Я обвиваю его ногами, обнимаю руками за мощную шею. Я тону в новом требовательном поцелуе. Не понимаю смысла его слов, не помню, как его имя... Горячие пальцы пробегают по моим бедрам, гладят кожу нежно, скользят под шелковую тонкую сорочку. У меня же нет шелковых сорочек. «Яна, иди ко мне». Да и у моего жениха Анджея глаза светло-карие, и запах совсем другой, и вообще в долгом поцелуе этого мужчины тонут все мои сомнения. Его губы ловят мой стон, так и не дав ему сорваться с губ. В лазурных глазах целый мир. Я пропускаю сквозь пальцы его белоснежные длинные волосы. А у Анджея волосы темные и короткие. Так, стоп. «Яна? Яна Викторовна?» И тут я распахиваю глаза снова. На этот раз по-настоящему. «Сны хорошие, дело молодое». Беззлобно улыбается, застыв в темном проеме дежурки, постовая медсестра. «Яна Викторовна, вставайте. Там скорая нового пациента привезла». «Без согласования с заведующей. Надо ваш письменный отказ, чтобы в другую больницу везли, наверное».
Глава первая. Яна. Я шла по коридору больницы быстрым шагом. Меня ждал разнос. На ходу оправила халат, ловя сочувствующий взгляд дежурной медсестры. Все понимали. Заведующая, Равена Мечиславовна, сейчас меня натурально казнит. И не посмотрит, что я невеста ее единственного сына Анджея. Мои волосы сегодня стянуты в особенно строгой прическе, низкий хвост. На ощупь проверяю, не выбилась ли непослушная светлая прядь. Знаю, как Равену это бесит. Ох, тяжело мне будет. И хотя я не помню своих родителей, называть маму Анджея и по совместительству мою начальницу «мама» у меня просто язык не повернется. Вновь нервно оправила белоснежный халат с нежно-голубой эмблемой клиники. Так я и не поняла, фонтан на ней изображен или что. Я замерла у двери в кабинет заведующей, положила руку на пластиковую ручку. Надо успокоиться. Глубокий вдох. И легкие наполняются озонированным воздухом с легкой ноткой больничного антисептика, а еще химическим запахом лекарств, болезни и страданий. В стенах этого элитного отделения, куда попасть стоит как крыло самолета, еще вчера было 13 маленьких пациентов разной степени безнадежности. Сегодня, после моего ночного дежурства, их 14. Я под свою ответственность в отсутствии Равены, или как ее за глаза нарек коллектив Годзиллы Мечиславовны, положила в отделение маленького мальчика Костика, белокурого ребенка с лазурными глазами. Сотрудники отделения влюбились в него сразу, и все дружно начали называть 8-летнего малыша просто котик или кот. И сейчас я буду получать жесткую отповедь за то, что положила малыша без племени и рода, такого же детдомовского, как я сама. А вдруг Равене Годзилле будет абсолютно все равно, что он погиб бы без нас? Ведь деньги любят счет. Но я уверена, что смогу достучаться до нее. В крайнем случае попрошу о помощи Анджея. Жених ведь меня поддержит. Я же правильно поступила. Только так и возможно. Снова вдох и выдох. Перед смертью не надышишься. И после вежливого стука я приоткрыла дверь кабинета. «Равена Мечиславовна?» Натянуто улыбнулась я. «Я отчитаюсь, можно?»
«Зайди».
жестко выплюнула заведующая, и моя надежда на взаимопонимание истаяла, как пушистый снежок, по странности выпавший в разгар лета. И я вошла в просторный кабинет со стеклянными окнами в пол, неприлично роскошным лакированным деревянным столом и тяжелым духом пряных духов Равены Мечиславовны. Совершенно недопустимо в нашем отделении, но кто я такая, чтобы ставить ей нарушения в укор? Равена сидела за столом на возвышении, как китайская жаба с монетой во рту. Сидела и притягивала деньги. Нет, не жаба, натурально Годзилла. А ее бредовый духан не иначе, как атомное дыхание древнего монстра. Это была моя уловка — думать нечто в таком роде, чтобы меньше бояться начальницы. Но был у этой методики минус — непроизвольная, едва заметная улыбка. Я буквально почувствовала, как уголки губ поползли вверх, едва-едва, но поздно. Равена это, конечно, заметила. «Ах ты ж, еще и улыбаешься!» Подавилась гневом начальница, медленно угрожающе поднимая из-за стола грузную фигуру. Довольно маленькая голова с туго зачесанными в дульку черными волосами, едва не трещащий по шву дорогущий белый врачебный халат. Тонкие ручки Равены в гневе всегда прижимала к груди, как тираннозавр. И последним из-за стола показывался неправдоподобно массивный низ тела. Она качнулась ко мне через стол, и, несмотря на нехилые квадратные метры и видовые окна, мне показалось, что места совсем мало. А может, это впечатление рождалось потому, что вместе с Равеной на меня качнулось ядерное вишневое облако ее духов, самую малость отдающих тленом. «Ты меня решила по миру пустить, дрянь такая?» Начала орать без преамбулы Годзилла. «Ты этого оборванца мне в отделение заложила, чтобы что? Из чего кармана будем оплачивать ему химию?» Я в шоке открыла и молча закрыла рот. Я так растерялась. Наши отношения не отличались теплотой. И я ждала выговор или даже разнос, но так орать я не нашла слов. Почему-то подступили слезы, я почувствовала себя маленькой и жалкой. Равена будто давила меня массой и авторитетом. И мне отчаянно захотелось забиться в угол, да хоть под плинтус, спрятаться, чтобы меня хоть кто-нибудь спас. Начальница и так стояла на возвышении, а ее светло-карие, почти желтые глаза сейчас смотрели на меня по жабье безэмоционально, с бугровеющего от гнева лица. Но вдруг светлым росчерком перед моим мысленным взором возникли лазурные глаза белокорого Костика, котика, в светло-голубой рубашке с мультяшным белым дракончиком и с не по-детски умным, пронзительным взглядом. Она что, хочет, чтобы тени чернели у него под глазами? Она что, хочет, чтобы болезнь его иссушила, погасила свет этих прекрасных умных глаз? Да никогда, ни за что! И я собралась... «Равена Мечиславовна», — твердо проговорила я, игнорируя истерику почти свекрови и переход на личности. «Можно будет выставить счета фондом ОМС. Можно взять из денег спонсоров. Я сама попрошу на Костика».
«Я сама попрошу на Костика!»
Кривясь, передразнила Равена. «Ты как медицинский-то закончила с такими куриными мозгами, а?
Костик твой на лопате считай. Ты понимаешь, что мне эта пакость не нужна в статистике отделения? Ты понимаешь, что со мной будет? Так».
Начальница шумно выдохнула через ноздри.
«Я уже позвонила в бюро. Госпитализацию аннулируют задним числом, а тебе только подбить все по документам. Айтишникам позвони, пусть из системы все упоминания уберут. И скажи спасибо. Прощаю твой идиотизм только потому, что мой сын на тебя запал. И заруби себе на носу, Яна. Хочешь работать в таком месте, как это? Засунь свою сиротскую солидарность куда подальше».
Она говорила что-то еще. Кажется, я оглохла, потому что видела, как она вхолостую открывает рот. Вообще, кроме стука собственного сердца и шума крови в ушах, звуков не было. Мозг отказывался воспринимать страшную суть жестоких слов Равены. «Как это? Как это? Она же врач, она же... Я же... Все студенчество мечтала с ней поработать. У нее же такая слава в городе. Как же так?» «Нет», — твердо сказал кто-то моим голосом. «Я ничего аннулировать не буду». Снова эти агрессивные шевеления губ Равены и, кажется, брызги слюны, и мне страшно до дрожи, и я не сбегаю. Ведь главное — котик. Милый, милый мальчик, запавший мне в сердце. Да, я пока не замужем, но с первого взгляда на мальчика я решила, буду убеждать Анжея его усыновить.
Хоть я, наверное, и молодая для мамы 8-летнего ребенка, но я справлюсь и своего добьюсь, и обязательно его вылечу. Да как можно бросить одинокого мальчика в таком несчастье? Слух вернулся внезапно. Годзилла верещала уже почти на ультразвуке.
«Пошла вон!»
«А если вы мальчика оставите без лечения, — перебила я, — на весь город вас ославлю. У меня все записано». И извлекла телефон из кармана халата и помахала перед носом заведующей. Сделала вид, что разговор записан. Но это был блеф. Я жутко ступила, что и впрямь не включила запись, но я, как говорили у нас в детдоме, взяла на понт Годзиллу. Я вышла за дверь, изо всех сил стараясь, чтобы походка была уверенной, но как бы не так. Ноги тряслись, и я буквально выпала из кабинета. Все, о чем я думала, лишь бы моя выходка сработала. Я уже была готова сползти по стене, как перед моими глазами распахнулась дверь одной из люксовых палат, и появился он. Анджей, сын Равены, мой жених. Ох, вот он-то и поможет мне.
«Анджей!»
Я чуть не всхлипнула.
«Анджей Сигизмундович!»
Влезла между нами модельной внешности процедурная сестра Полина в хирургическом костюме с эмблемой клиники на полгруди. Предположительно, фонтан нежно-голубого цвета на ней смотрелся аляписто и отчего-то весьма развратно.
«Анджей, помогите мне переставить катетер. Там вена толщиной с волосок. Ох, мне никак не попасть. А вы такой, руки золотые, такие умелые».
Анджей встретился с Полиной взглядами. Сощурил красивые светлые янтарные глаза, странно лукаво улыбнулся. «Это еще что такое?»
«Я сейчас, Поль, подойду».
«Анджей!» — повторила я еле слышно.
«Янчик, жених подошел ко мне. Я 100 раз говорила, что мне не нравится, когда он называет меня Янчик, но это такие мелочи». «В чем дело, Янчик? Почему мамины крики на пол коридора? Мы с тобой еще даже не поженились. Не рано ли вы начали семейные разборки?»
«Анджей, это из-за пациента. Я...»
Снова всхлипнула.
«Что такое?»
Жених взял меня за плечи и проникновенно заглянул в глаза. Такой мужественный, темноволосый, сильный, пахнет сладко ореховым кофе. Пожалуй, даже слишком сладко, самую малость. Мне ближе более холодные, свежие ароматы, но Анджей поддержит меня, я знаю. А как он сокращает мое имя, сущая ерунда. «Новый мальчик поступил, стабильный, но тяжелый. Твоя мама хочет аннулировать госпитализацию, а мне...»
«Стой здесь, сейчас разберемся».
Анджей стремительно скрывается в кабинете матери. Я лишь успеваю вскользь полюбоваться, как развиваются полы белого халата, накинутого поверх нежно-зеленого хирургического костюма. А сама делаю еще несколько шагов до сестринского поста. Дежурная медсестра тут же меня усаживает, почти насильно сует в руки стакан холодной воды из кулера, я выпиваю залпом на автомате, странный привкус.
«Тань, как там кот?»
Слабо улыбаюсь медсестре.
«Только сняла ему капельницу, он уже лучше. Вот я сейчас специально для вас схожу к нему в палату и лишний раз проверю. Вы только не переживайте, Яна Викторовна, только не...»
Пухлая пожилая медсестра скрылась в дверях палаты, продолжая ворковать что-то уютное и успокаивающее на ходу.
«Яна!»
Я вскидываю взгляд.
«Анджей!»
«А что у него с лицом?»
Рот сжат в жесткую прямую линию, в глазах плещется гнев.
«Яна, я не для того тебя сюда устраивал. Живо пошла и извинилась перед моей матерью. И все исправила по пациенту».
А потом Анджей просто развернулся. Дорогие белоснежные ботинки-кроксы аж скрипнули на начищенном до блеска полу элитного отделения. А я не могу поверить, что мой Анджей так мне ответил, что он меня не поддержал. Время точно замедляется. И я, как в замедленной съемке, вижу, край его халата скрывается в процедурной кабинета. Краем уха слышу жеманный смех Полины, медсестры с перекачанными губами и эмблемой клиники на пол груди. Кажется, я могла бы просидеть так в оцепенении вечно, если бы не взволнованный голос постовой сестры Татьяны.
«Пропал! Костик пропал! В палате нет, и вещей нет, и... Ох, что же делать? Бедный малыш, да куда он мог деться?»
Жизнь возвращается в мое тело. Сердце начинает дико колотиться, а мозги усиленно работать. Куда делся ребенок из закрытого отделения? Я влетаю в палату на всех парах. Первый этаж. Распахнутое окно открывается в больничный сад. Там красиво, когда лето. А сейчас промозглая, очень ранняя весна.
Серый снег, местами превратившийся в кашу, под давящим стальным небом. И мертвый трехуровневый фонтан в больничном палисаднике, жутко каркающими воронами на бортиках чаш. А еще есть пруд в больничном саду, и в это время там очень тонкий лед.